Когда человек даже имеет все, а внутри у него дрянь, то такому человеку это все становится не нужно, оно ему противно. А почему так бывает? Потому что внутри страсти так душат человека, мучают его, издеваются над ним, что ему и эта его жизнь сладкая, которую он достиг и добился, она ему становится противна. Ему вообще жизнь становится противна. Такой человек жить не хочет и не знает, как жить. Вот до чего доводят человека страсти, до чего доводят людей злые духи. Оказавшись в таком рабстве и плену, попав в так называемое промыслительное смирение, при котором Бог не препятствует бесам, как мочалку, истрепать вот этого человека, для того, чтобы он, наконец, дал цену того, что он приобрел, настоящую, действительную цену тому, чего он добился в жизни, что он достиг в жизни, через свои страсти, через развитие своих приятных ощущений и удовольствий, которые все основаны на страстях. Вот такому человеку дается возможность трезво оценить, зачем ты, человек, жил, как ты пришел в это состояние, теперь сладостно тебе это состояние, ты этого добивался, ты этого хотел? Нет, говорит человек, я думал о другом. Я думал здесь о земном благополучии, о земном счастье. Почему же это земное счастье, за которым ты гонял всю жизнь, превратилось в твое несчастье? Почему оно превратилось в отчаяние? Человек-то не знает, но ему же надо сказать правду, потому что ты свое земное счастье строил на страстях. А страсть – это подобие дьяволу. Если он тебе помогал долгие годы, заманивая тебя, как маньяк, заманивая в такой капкан, в такую ловушку, в которую он тебе воткнет в самое сердце свой этот страшный ядовитый нож, то вот ты теперь это получил. Ты на последнем издыхании, но пойми, что ты сам туда шел, и руководил тобою не кто-нибудь, а злой дух через твои страсти. И ты сам вместе с ним эту дорогу себе мастил, но эта дорога в ад. И тень ада началась у тебя здесь на земле. Вот сейчас тебе так тошно, тебе так больно, ты не хочешь жить, ты в отчаянии. Это тень ада, понимаешь? Это не сам ад еще. Самая страшная здесь пытка на земле, самое страшное мучение, как сказали отцы, это только тень адских мук. Ты приготовил себе там место, ты сойдешь туда. Что ты там будешь делать? Вечно, вечно, и никаких перемен. Люди говорят, да что мне ад? У меня, говорят, уже и здесь ад. Нет, человек, ты ошибаешься. То, что ты испытываешь здесь, это только тень. Это только тень, не обманывай себя. Ты сейчас не хочешь жить от этой муки? Ты хочешь избавиться от этого страдания? Тебе надоело все? Да, не хочу жить. Там будет в 1000 раз хуже. Ты хочешь еще в 1000 раз хуже? Не хочу. Зачем ты туда торопишься? Зачем туда идешь? Ты здесь пойми, что ты сюда сам влез. И отсюда начинай теперь выбираться, если не хочешь оказаться там. Вот такие вот тяжелые разговоры кто-то должен с нами вести. Когда мы попадем в состояние своей личной трагедии или семейной трагедии, частной, общественной, какой-нибудь производственной трагедии, сколько таких страдальцев сегодня приползают в храм, а выслушивать это когда? А кто будет эти проблемы выслушивать? Кто будет вытаскивать человека и помогать ему? Если ему просто сказать, ничего, давай, сейчас мы будем верить в Бога, Господь все может, Господь все исправит, Он все твои долги покроет, Он тебя от бандитов освободит, прикроет, от милиции освободит, все, ничего, пробьемся, ты только давай причастись, причастись, и Господь тебе поможет. Я сам слышал эти вещи своими ушами. Вот так, так предлагается. Как человеку в состоянии смертных грехов, в состоянии его страстей, в которых он жил десятки лет, как сразу Христос войдет в такое сердце? Кто это придумал? Когда, в какие века святые отцы учили этому? Где в церкви, когда эта практика была свойственна церкви? Она была свойственна в последние века. И вот тогда, когда это завели в церкви, забыв действительное, забыв истину, вот тогда Господь и стал попускать эти трагедии. И нам на Руси попустил эту трагедию. Почему? Потому что действительное, правильное отношение к святым Христовым тайнам, оно забыто. Оно забыто. Вместо этого принято какое-то другое учение, какой-то новый взгляд, очень опасный взгляд. Я несколько раз приводил этот пример. Если бы святые Христовы тайны могли исцелять человека без действий самого человека, без отречения от грехов, без попыток борьбы, без исправления ума, то есть без устранения вот этих препятствий, которые мешают благодати входить, ну тогда бы всех преступников насильно причащали. 2000 лет это бы делали уже на земле, как церковь Христова образовалась, 2000 лет всех бы насильно причащали, нас, баранов. И мы бы становились кроткими овцами. Но какому безумцу пришло в голову, когда такое? Никогда не приходило. Почему сейчас нам сказано, что человек, ты только согласись, открой рот, все и проглоти. Все, это же не таблетка. Это же не химический препарат, который будет действовать, хочу и не хочу, понимаю я, не понимаю. Сердце мое готово или не готово? Люблю я страсти. Нравится мне подобие дьяволу. Да как нравилось, так и нравится. Почему же Христос туда войдет? Говорит, Христос войдет в сердце и разгонит там бесов. Он не будет разгонять моих друзей. Он же знает, кого я люблю, кто мои друзья, кто мои подельники, с кем я заодно, чьи мысли я принимаю, кого я слушаю, о чем я мечтаю. Это я сам про себя плохо знаю. Соседи не знают, даже мои домашние толком не знают, что у меня внутри. Если выскажусь иногда, частично. Но Бог знает точно, что там у меня внутри. И Он видит, возможно ему туда войти или невозможно. Но надо же место приготовить, надо же открыть для благодати доступ. Это целая наука, этим надо заниматься, этому надо учиться. Вот нас стали проклинать за то, что мы якобы готовим людей к нормальному воцерковлению целый год. И в связи с этим предлагаем человеку прекратить пока причащаться, пока не будут устранены все препятствия. Сколько лет можно было причащаться в осуждении? Мы спрашиваем человека. Вы достигли вот таким причастием в осуждении? Вы достигли себе положительных результатов? Нет, говорит человек. Мне только хуже становилось. Но если вы уже понимаете, что за столько лет вам не только лучше не стало, вам только хуже стало, то вы согласитесь сами, что что-то мешало Христу приходить и спасать вас. Исцелять вашу душу, что-то мешало. Вот эти препятствия надо устранить. Но человек говорит, ну какие такие препятствия? Ну я же ничего в конце концов такого злодейского-то не делал. Ну пройдите вот здесь, мы говорим, вот по всем страстям только смертные грехи для начала. Вот просто, вы не можете согласиться, пока не можете поверить. Проверьте себя только по тем грехам, которые жирным черным шрифтом здесь написаны. Только их пройдите. И если все из этих грехов, которые смертными названы, черным, жирным выделены, вы уже осознали, раскаялись и никогда не повторяете, то хотя бы этого препятствия у вас нет. Но если у вас оставались на сегодняшнюю минуту какие-то смертные грехи, которые вы не осознавали, не каялись, еще и делаете, продолжаете, то не только Господь не мог войти в ваше сердце, вы в осуждении себе причащались. Человек говорит, хорошо, ну раз настаивают, хорошо, открывают. И на второй же страсти краснеет лицо человека. Чем дальше он идет, продвигается по этим страстям, проверяет только по смертным грехам себя, тем больше опускается голова. Процесс закончился. Спрашиваем, ну что? Сколько насчитали грехов, которые вы грехами не признавали, и до сегодняшнего дня их делаете? И причащаетесь при этом. Сколько? Ну, штук 5, говорит человек. Но как же вы хотели, чтобы было какое-то благо вам от причастия, если вы добровольно делаете этот смертный грех? А святитель Игнатий, вот если бы не лень нам было читать, он прямо сказал, конкретно написал, что даже один смертный грех в одноразовом его исполнении разрывает мир с Богом, отрывает человека от Христа, предает человека в лапы дьяволу. Как же ты, человек, добровольно, находясь в содружестве с дьяволом, хочешь еще принять третьим в эту дружбу Христа, а у Христа и Велиара общего ничего нет. Не может Христос быть там, где ты в дружбе с дьяволом. Расторгни дружбу с дьяволом, расторгни. И святитель Игнатий прямо и говорит, что человеку смертный грех не может быть прощен никогда, пока человек продолжает его выполнять, делать. Человек, прекрати смертно грешить, прекрати. А после того, как ты прекратишь смертные грехи совершать, давай исследуй себя по всем страстям. И посмотри, есть ли у тебя хоть одна из этих 8 страстей, с которой ты не ведешь борьбу. Грехи, по которым ты любишь, делаешь, грехами не считаешь. Ну просто так, вот живешь и живешь, а это есть проявление страсти. Ну, честный человек говорит, все восемь. Ну а как же ты хотел принять Христа? Опять же, святитель Игнатий же говорит, что даже одна страсть, оставленная без борьбы, она также точно утягивает душу в ад, она отрывает человека от Христа. И что же теперь? А ты опять причащался столько лет, да? Вот нам сегодня приходится сталкиваться с людьми, которые обращаются, так же вот с горем обращаются в разных городах, где-нибудь да придет кто-нибудь со слезами и говорит, что вот все, я не могу, я уже дошел до отчаяния. Вот сколько вы лет церкви, спрашиваю, 23 года. Вы сами шли или кто-то вам помогал? Я окормлялась вот в таком-то монастыре. Вот такие-то наставники у меня были, там называют имена этих отцов. Вот. Что случилось-то? А вот уже все. Жить не могу, здоровья нет, средств нет, со всеми в ссоре, все от меня отвернулись в полном отчаянии, дом у меня скоро снесут, в этом доме несчастными крыша у меня течет, ну и так далее. Долг за электричество там 30 тысяч, ну и прочее. 23 года окормлялась в монастыре, и 23 года ей старались помочь. Помочь, старались. Я спрашивал специально, что вам говорили, что советовали, были, не были вы на исповеди, как часто причащались и так далее. Но понятно, что дело очень тяжелое. Понятно, с ее слов ясно, что дело очень тяжелое. Но человеку уже регулярно советовали причащаться. И когда человеку тяжело, ему говорили, ты иди и причащайся. А препятствий не устранили. Из всех препятствий, самых невероятных, было одно вообще невероятное. Она не могла простить свою мать. И вот с этой обидой на мать она ходила 23 года, причащалась. И отцы надеялись, что когда они ей дадут причастие, у нее силы появятся простить свою маму. И 23 года силы не появлялась. Она не могла простить свою мать. А ее 23 года причащали. Я говорю, удивительно, что вы еще живы. Удивительно. Потому что апостол сказал, что многие умирают даже при этом. Я думаю, ее Господь от того миловал, что она не сама так нагло лезла, а все-таки ей рекомендации давали. Отцы давали ей такие рекомендации. А научить, как прощать мать, никто не мог. 23 года не научили, а как мать простить? Видите, как все непросто. Мама тяжелый очень человек у нее, она с детских лет ее мучила. Мучила там, давила, психику ее подавляла, ругала, оскорбляла, ничтожит, он всегда там обзывала, да ты такая-сякая. Короче, раздавила ее с детских лет. И дальше все последующие годы мама так же себя вела. Такой характер у мамы. Вот. Но став христианкой, она же не сумела простить эту мать свою. Не сумела. Но в результате причащаться было нельзя. Потому что закон четко говорит, если ты не простил, то тебе Господь не простит. То есть Бог не может простить по этому закону, Бог не может простить нас, если мы хотя бы кого-то одного не простили. И этим одним была ее мать. Не какие-то там разбойники или убийцы. Там вот, я помню, подходила женщина, как простить убийц моего сына? Убили моего сына. Как простить? Седая вся, хотя еще и возраст непреклонный. Вот это да, это сложный урок. Но тут же мать. Вот, и даже естественное, природное не помогало ей, не могло помочь простить свою маму. Ну, а причащаться-то каково после этого? Сейчас вот, когда она, наконец, прекратила вот эти эксперименты, опасные эксперименты со святым причастием и начала применять обычные такие христианские способы подавления вот этой обиды в себе, попытки прощения матери как врага, как врага. И враги человеку домашние его, так же говорит Господь. Вот таким врагом стала мама. Что поделаешь? Самый опасный вариант, наверное. Вот. И сейчас она после упражнений в течение нескольких, там, ну, может быть, больше года уже пытается, тренируется. Она говорит, что если я вот в данную секунду вспомню маму, образ мамы там мне привидится в моем сознании, у меня не возникает уже такого паралича внутри, как было раньше. Вот как все странно. Причащаться она не стала, потому что ей нельзя причащаться. Она устранила грех недостойного причащения. Помимо всех страшных грехов, еще и был грех недостойного причащения, который, говорит святитель Игнатий, на вершине всех грехов. Верхушка, дальше он уже, говорит, некуда. Страшнее грехов нет. И после этого начала обыкновенные упражнения, которые предлагаются в аскетике. А где же силу-то берет человек для этой борьбы? А крещенская благодать, она куда девалась? Или мы совсем презираем крещенский дар? Видимо, так. Если мы считаем, что в крещении мы не получили никакого дара благодати, что Христос не вошел в наше сердце, что примира помазания, дары благодати нам потенциально не были даны, так что ли? Это все нам было дано в крещении. Все. Мы это не применяли и не знаем, как это применить. Методов борьбы духовной не применяем и не используем, а нам пытаются всю эту работу, покаяние, то есть покаяние, заменить на причастие, как на таблетку. Но это же страшная ошибка. Если это делать, продолжать так, то сколько овец останется? Сколько останется овец? Вот в те годы говорили, что 1% у нас уже верующих людей, 1%. В праздники приходят большие праздники, 7-8%. В обычный воскресный день 1% приходит в храмы. А нынче дали ужасную статистику, что на праздник Рождества Христова в храмы по всей России пришло 0,5%. Или предыдущая статистика была завышенной. Нас, как бы, так сказать, обманывали, делали вид, что у нас идет развитие в церкви. Но нынешнюю статистику почему дали такую? Это же праздник. Великие праздники всегда говорили, приходит в храмы 7-8%. Здесь был один из таких праздников, пришло 0,5% по России. Это же резкое снижение интереса к церкви, резкое ухудшение вот этого состояния в народе, которое теперь, которому не нужна больше церковь, не нужна больше вера, потому что такая вера не дает результат. Если вера человеку не дает результат, перестает решать вот эти проблемы, духовные проблемы человека, то, естественно, человек не будет пользоваться такой верой. Он будет отвращаться, он будет искать решения в других местах. Там, где ему обещают помочь или будут помогать. Это могут быть психологи, это могут быть психотерапевты, это могут быть экстрасенсы, колдуны, бабки, ворожеи, там, да кто угодно, вплоть до сектантов. Вот к какому времени мы приходим. Если такое снижение даже по внешним параметрам, по внешним цифрам, то это доказательство того, что внутреннего нет, нет его внутреннего. То есть при наличии благодати, как я продолжаю настойчиво говорить, наличие благодати в церкви имеется, таинства совершаются, а нам не говорят, как эти таинства принять, как принять благодать в таинствах. Продолжая принимать таинство себе в осуждение, мы чего хотим? Нам будет только хуже. Мы все последние разбежимся скоро. Примерно так же было и в XIX веке. К 17 году 20-го столетия наступило примерно такое же состояние в народе. Вот и все. Отсюда Господь и попустил эту косу смерти, которая все раковые опухоли с тела народа, с тела церковного, ну, стала выкашивать, вырезать, просто пока еще не наступила полная смерть в теле церкви. А тело-то, церковь-то, тело Христа. Господь свое тело, глава которого Он, свое тело, вырезал с него вот эти страшные опухоли раковые. Кошмар просто. Это вот так тело Христово, вот мы на земле содержим. Так вот мы любим Христа.